С новостями часа вас ознакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе. Насколько эффективны марши на Останкино, организуемые партией «Яблоко»? Кому нужно было покушаться на губернатора Петербурга? Чем закончится третье перемирие между Хамасом и Фатхом? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свобода в полдень». В воскресной программе также неполитические новости и обзоры прессы. В Москве сегодня проходит акция партии «Яблоко» под названием «Марш на Останкино». Как можно догадаться из названия, яблочники протестуют против цензуры на телевидении. Это цель организаторов в общих словах, а подробности мы узнаем у корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова, который находится на месте событий. Мумин, доброе утро. Насколько я понимаю, марш на Останкино уже начался. Вы не могли бы сообщить нам, сколько народу находится на этом мероприятии и вообще как оно проходит?
Здравствуйте. Сторонники партии «Яблоко» собрались ровно в 11 на Звездном бульваре, в 11.30 колонна численностью, по данным организаторов, 500 человек двинулась в сторону Останкино. Вот сейчас люди проходят мимо меня, я стою недалеко от Останкинского пруда, и люди в мегафон призывают обратить внимание на их требования. Это «Даешь свободу слова», «Даешь эфир оппозиции», «Долой путинское ТВ», «Россия без Путина», «Хватит врать народу». Таковы лозунги шествующих по улице Академика Королева. И буквально через 5-10 минут митинг начнется у здания Останкино. И сейчас все туда направляются. В основном здесь представители «Яблока», представители партии «Зеленых». Сейчас все говорят о том, что на Останкино и вообще в средствах массовой информации есть цензура. Виктор?
Мумин, я хотел бы еще раз уточнить, насколько массовой получилась эта акция в этот раз?
Вы знаете, если проводить параллели, вот буквально несколько недель назад здесь был русский марш, то я должен сказать, приблизительно столько же. Человек 500 было на русском марше и 500 человек находится в рядах партии «Яблоко» и их сторонников. Массовым это сложно назвать, но, по крайней мере, все организовано хорошо. Тут милиция идет по бокам этой колонны, сзади и спереди. Порядок есть, все находится под контролем. Сторонники «Яблока», конечно, ведут себя хорошо, нет никаких экстремистских лозунгов или призывов. Часто обвиняют представителям оппозиции. Так что тут все проходит очень гладко.
Виктор? Спасибо, Мумин. Я напомню, что с нами на прямой связи от Останкино был корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Мы продолжим следить за этой акцией. Сегодня сообщим результаты в наших последующих выпусках новостей. Кто покушался на Валентину Матвиенко? Такой вопрос стал актуальным после того, как ФСБ и МВД отрапортовали в пятницу вечером о предотвращении покушения на губернатора Санкт-Петербурга. До сих пор неизвестны мотивы злоумышленников, как и собственные их личности. Все это органы правопорядка держат в секрете. Новость эта крайне неожиданная даже для криминальной России. На память приходит разве что история с подготовкой, реальной или мнимой, до сих пор непонятно, покушения на кемеровского губернатора Амана Тулеева. Разобраться в событиях в Петербурге попыталась корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
О задержании нескольких подозреваемых в покушении на Валентину Матвиенко стало известно в пятницу. Разные источники сообщали о разном количестве задержанных. И ТАРТАС сообщила 5, ФСБ официально подтвердила задержание только 2 человек, оба жители Ленинградской области. В официальном сообщении Центра общественных связей ФСБ говорится об изъятии при обыске 2 гранат F1 и более чем 500 граммов взрывчатого вещества пластид, а также о возбуждении уголовного дела по статьям 30 и 277 «Приготовление к посягательству на жизнь государственного или общественного деятеля» и по статье 222 «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Сама Валентина Матвиенко сообщила, что знает о готовившемся покушении и задержании 5 подозреваемых, но остается спокойной и не планирует увеличивать личную охрану. Многие политики и эксперты, впрочем, сомневаются, что на Валентину Матвиенко действительно могло готовиться покушение. Говорит бывший депутат законодательного собрания Петербурга, один из руководителей партии «Яблоко» Михаил Амосов.
Мне кажется, что это какая-то мистификация. Я не вижу причин, почему надо было бы нападать на Валентину Ивановну. Я, честно говоря, вот даже не очень уверен, кто задержан-то. Сообщите уже, наконец, общественности, что это за люди. Нам остается только догадываться.
Пока в интересах следствия имена задержанных не разглашаются. Не видит причин покушаться на Валентину Матвиенко и политолог Борис Вишневский.
У меня это вызывает очень странное ощущение какого-то спектакля. Я не верю, что какие-то страшные террористические группировки действительно могли готовить что-либо подобное. В ситуации, когда все губернаторы в стране назначаются даже самого ничтожного смысла, никакие покушения такого рода в принципе не имеют. Я думаю, что это чистой воды пиар для того, чтобы получить дополнительное ассигнование на наши спецслужбы и вообще оправдать их существование. Та скорость, которой они обычно разоблачают якобы покушение на Валентину Ивановну, показывает, что так быстро найти предполагаемых авторов покушений могут только те, кто это все сами и организовывали.
Борис Вишневский считает, что все это должно просто отвлечь внимание горожан от острых городских проблем, и что лучше бы искали виновников недавнего похищения двоих детей, а не ловили подозреваемых в сомнительном покушении на губернатора. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и теперь к ситуации на Ближнем Востоке. В ответ на ракетные обстрелы из сектора Газа израильская авиация продолжает наносить удары по объектам радикальной группировки «Хамас». Сегодня утром в результате налета были убиты 2 активиста организации. В Газе, третьим по счету перемирием, завершилась неделя вооруженных столкновений между сторонниками движения «Фатх» и «Хамас», в которых погибло более 50 палестинцев. Подробности в репортаже Равшана Гусейнова.
Лидер «Фатха», председатель автономии Махмуд Аббас и премьер-министр Исмаил Хани, один из лидеров «Хамас», за последнюю неделю неоднократно обращались к своим сторонникам с требованиями прекратить враждебные действия. В субботу Хани в очередной раз объявил, что стороны одобрили план действий для того, чтобы обеспечить перемирию долгую жизнь. А. Отозвать своих боевиков с улиц городов. Б. Освободить всех заложников. В. Ликвидировать блокпосты с вооруженными боевиками. Один из приближенных Махмуда Аббаса, Сай Барикат, так охарактеризовал ситуацию в Газе. Это не проблема Хамас или Фатх, это общая палестинская проблема, требующая палестинского решения. А для этого необходима единая власть и единая армия, безоговорочное соблюдение законов. Напомню, что толчком к новой вспышке насилия послужило убийство из засады сторонниками «Хамас» 2 активистов движения «Фатх» в прошлое воскресенье. «Хамас» заявил тогда, что причиной нападения стало убийство одного из местных функционеров группировки. Несколькими часами позже в городе Газа боевики «Фатх» обстреляли хамасовцев, убив 3 и ранив 11 человек. После этого прокатилась волна спорадических столкновений, а также целенаправленных акций, в основном против объектов и высокопоставленных активистов «Фатх» в секторе Газа. Была атакована база гвардейцев Махмуда Аббаса, офис и охрана одного из лидеров его организации Махера Мегдада, дом главы службы безопасности подконтрольный «Фатх» Рашида Абушбака. Ушел в отставку министр внутренних дел Мустафа Кавасме, независимый член коалиционного правительства «Фатх» и «Хамас». Кавасме заявил, что не может нести бремя высокой ответственности, не обладая реальными полномочиями, которые присвоили себе 2 главных партнера коалиции. Почти одновременно с возобновлением палестинской междоусобицы усилились ракетные обстрелы израильской территории сектора Газа, после того, как Хамас объявил происходящее результатом происков сионистского врага. По Израилю ежедневно выпускаются десятки ракет, основной мишенью которых стал городок Сдерот, расположенный вблизи северной границы сектора. Есть раненые. Часть жителей Сдерота временно эвакуировалась. В ответ на это впервые за много месяцев Израиль стал наносить удары как по исполнителям, так и по организаторам обстрелов и производству ракет. В субботу число жертв этих акций достигло 22. Явная диспропорция в потерях объясняется несовершенством палестинских ракет кустарного производства. Однако Израиль заявил, что не может рисковать жизнями своих граждан и пойдет на любые шаги, чтобы защитить мирное население страны. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве уже 1:45. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в районе телецентра Останкино проходит марш в защиту свободы слова. Два жителя Ленинградской области задержаны по подозрению в причастности к подготовке покушения на губернатора Петербурга Валентина Матвиенко. Британские власти опровергли сообщение о том, что глава МИД Великобритании блокирует расследование дела о смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире Радио Свобода программы «Лицом к лицу». Сегодня в гостях Радио Свобода народный артист России Валерий Золотухин. Программу проведет мой коллега Владимир Бабурин. Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». В пятницу на итоговой пресс-конференции саммита ЕС-Россия в Самаре неожиданно разгорелась полемика между Ангелой Меркель и Владимиром Путиным из-за обращения российской власти с оппозицией. Спор по поводу действий российских властей, воспрепятствовавших приезду в Самару на марш несогласных многих оппозиционеров, явно не планировался. И все же, зная о препятствиях, созданных для намеревавшихся участвовать в самарском марше несогласных, канцлер Германии Ангела Меркель сочла своим долгом не отмалчиваться и выразила обеспокоенность сообщениями о задержаниях активистов другой России. Среди задержанных в пятницу в Самаре был и гражданин Германии, корреспондент журнала «Фокус» Борис Райтшустер. О происшедшем он рассказал моему коллеге Дмитрию Волчику.
Просто ходил по улице вместе с коллегами и с одним из организаторов марша, Денисом Белюновым, который работает с Каспаровым. И мы просто стояли на улице, хотели уже ходить на марш, когда вдруг подъезжали две машины «Жигули» старые, и вышли 4 человека в штатском, окружили нас и собрали Дениса Белюнова, сказали, что ему надо за ними следовать, не сказали, куда его везут, не сказали, почему, просто увезли в неизвестном направлении. Потом и нам сказали, мы должны остаться, я предъявил удостоверение иностранного корреспондента, аккредитацию МИДа. Они позвонили, спросили там, очевидно, руководство, что со мной делать. Очевидно, пришел приказ меня тоже собирать, и тут же и нас троих посадили в машину и сказали, что возят нас в отделение милиции.
Почему, на ваш взгляд, из многих западных корреспондентов, освещавших саммит, во время пребывания в Самаре Ангелы Меркель были задержаны именно вы, корреспондент немецкого журнала? Есть ли здесь какая-то логика, какое-то намерение за этим?
Ну, я автор двух критичных книг про Путина. Я думаю, что на меня, в принципе, имеют зуб, но в данном случае я просто думаю, что была команда именно задерживать Дениса Белюнова как организатора саммита, и я просто в то время был на этом месте, и просто был приказ, очевидно, всех собрать, и в тот момент даже не обратили внимания на то, кто там рядом, и они даже это не осознали в тот момент, хотя за полтора часа могли осознать, и все-таки есть ощущение, что потом уже сознательно на это пошли, потому что сразу даже местный милиционер, он сразу возмущался, что я корреспондент, он даже чувствовал, ему это было неудобно, он даже думал отпускать, но ему сверху это запретили меня отпускать.
А что вам сказали в отделении милиции?
Сначала мне вообще ничего не говорили, и там ничего не могли говорить, они все говорили, ну вы же понимаете. Я сказала, что это у вас указание сверху, они так стеснительно кивали, долго ничего не могли говорить, и сказали, что я не задержан. Тогда я говорил, тогда могу уходить, они говорят, нет, не могу уходить, тогда говорю, хочу адвоката. Тогда они говорили, нет, вы не задержаны, то есть фарс какой-то, по-кавски практически. И потом сказали, ну, мы можем сказать, что вы похожи на кого-то из фоторобота, на кого-то, кто разыскивается. У меня было ощущение, что этим молодым ребятам самим не очень удобно было это все.
То есть вы пропустили в отделении милиции сам непосредственно марш несогласных?
Это очень забавно, потому что нам задали кучу вопросов, очень таких ненужных и долго, явно это затягивалось, медленно писала. И в 18.05 вошел начальник, сказал, можно теперь быстро, это уже почти 2 часа тогда прошли. И тут буквально за 3 минуты все делали, нас отпустили, и, как я позже узнал, это был именно когда марш закончился. То есть это было очень ясно, что нас все это время держали. Как только марш закончился, сверху было дано указание, что нас могут отпустить.
Какое ваше общее впечатление о происходившем в Самаре вот в эти последние дни?
Это просто жуть, знаете. Я воспитался, мы изучали, что происходило в ГДР в школе, мы изучали, что происходило в СССР в советское время. Ощущение, что это все возвращается. Я с людьми говорил, там рассказывали, что в поездах всех обыскивали, искали, кто туда ездит, кто молодой, эти произвольные аресты, что там Каспарова задержали в Москве. Это немножко, даже все немецкие коллеги, мы немножко С одной стороны, привыкли, с другой стороны, все заново в шоке. Это все настолько абсурдно, насколько сюрреально, что мы такого знаем только из романов Кафки и, может, Орвелла. И это самому испытывать, это очень грустно.
Но сейчас все для вас закончилось, и вы благополучно вернулись в Москву.
Очень забавно было, потому что прямо из гостиницы, когда я утром ехал, за нами следила машина, всегда одна и та же. Я попросил водителя такси очень медленно ехать. Та машина тоже очень-очень медленно. Она потом заехала на заправку, как мы быстрее ехали опять. Они тоже стали быстрее ехать. И в аэропорту прямо рядом останавливались, и пока я курил, тоже ждали, что я ухожу, и мы с коллегами шутили, а коллеги говорят, ну, радуйся, что так заботятся о тебе, что тебя охраняют. Но на самом деле не до смеха.
Ангела Меркель достаточно жестко отреагировала на то, как обращались с организаторами саммита, и, предположительно, разрешение на проведение марша несогласных было дано именно под давлением Германии. Вы ожидаете, что недовольство Германии и Европейского Союза в целом тем, как в России обращаются с оппозицией, возымеет какое-то действие, и впредь, может быть, подобно уже не произойдет, или напрасно на это надеяться?
Мы много общались с коллегами, мы все были согласны, что это вехи, что изменилось отношение ЕС к России, что Меркель подняла планку, что на будущих саммитах не могут уже как раньше молчать обо всем том, что происходит. И я думаю, для Кремля это новая вещь. Они были привыкли, что им все спустит с рук, что ничего нету, и теперь первый раз они видели, что общественно на их территории, на России говорят «нет». Так нельзя. Я думаю, это для Кремля новые испытания. В какую сторону они это решат, будут ли они дальше ходить на эти провокации или нет, я думаю, это еще открытый вопрос. Но, увы, я не могу исключать, что и идут на открытую конфронтацию ввиду предстоящих выборов и того, что для этих выборов может быть для русского руководства полезно наклетать обстановку и выставить Запада в образе врага.
С немецким журналистом Борисом Райтшустером беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. Вы слушаете «Свободу в полдень». На юбилейном Каннском кинофестивале, открывшемся в среду, показано уже несколько конкурсных картин, которые, по мнению кинокритиков, вполне могут претендовать на главную награду – «Золотую пальмовую ветвь». О каннской программе рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
Свои новые фильмы показали в конкурсе крупные режиссеры – Дэвид Финчер, Джоэл Этан Коэне, Ким Ки Дук. «Зодиак» Финчера, следующая за событиями 30-летней давности, хроника полицейской погони за серийным убийцем, которая завершается полным провалом. Преступник найден, но доказать его вину невозможно, а преследователи сами начинают сходить с ума. Образ непостижимого и абсолютного зла, тема игры и манипуляции сознанием – все это знакомо по предыдущим работам Финчера, хотя впервые основывается на реальности, а не на вымысле. «Нет места для стариков» братьев Коэнов тоже типичная для этих авторов черная криминальная комедия, где образ метафизического зла блестяще воплотил испанский актер Хавьер Бардем, а первая половина картины с погонями, преследованиями и перестрелками в темноте достойна войти в учебники режиссера. Однако вторая, где фильм превращается в притчу, гораздо слабее. «Дыхание» Ким Ки Дука. Опять-таки типичный фильм этого экстремального корейского режиссера, трагикомедия о любви преступника и замужней женщины, которая проникает в тюрьму и устраивает для своего мужчины музыкальные представления. Мило, здорово сделано, но это не «Best of Ким Ки Дук». Французские критики сильно лоббируют фильм своего соотечественника Кристофа Оноре «Любовные песни», музыкальную драму о любви с элементами гомосексуальной. Французы надеются получить на юбилейном фестивале главный приз «Золотую пальмовую ветвь», но вряд ли эта картина повторит успех «Шербурских зонтиков». У иностранных критиков этот фильм получил самые низкие оценки. Событием уикенда стала премьера «Изгнания» Андрея Звягинцева, которая расколола фестивальную аудиторию. 2,5-часовая экзистенциальная драма из жизни одной семьи начинается как криминальный фильм, сворачивает на дорогу адюльтера, чтобы в итоге обернуться библейской притчей. Сторонники картины аплодировали на официальном показе на пресс-конференции. Однако статьи в каннских деловых журналах и оценки критиков оказались негативными. Фильму вменили в вину артхаусные претензии, отсутствие подлинной глубины и подверженность влиянию Тарковского. Самый теплый прием в конкурсе получила румынская картина «4 месяца, 3 недели и 2 дня» Кристиана Мунжио. Эта история студенток, одна из которых делает нелегальный аборт. В отличие от «Изгнания», где тоже присутствует, кстати, мотив аборта, помещена в конкретный, а не в абстрактный контекст. Действие происходит в середине 80-х годов прошлого века, и буквально каждая деталь безошибочно говорит об эпохе социализма, причем так, что намеки понимают и люди, не пережившие этот опыт. Сочетание универсальности и конкретики – удивительная черта нового румынского кино, которое становится все более востребуемым на фестивальной арене. Наблюдатели уже не исключают вероятности, что «Золотая пальмовая ветвь» в этом году впервые в истории Каннского фестиваля возьмет курс на Бухарест. Андрей Плахов для «Радио Свобода», Канн.
На этой неделе были объявлены кандидаты на получение высшей театральной награды США – премии «Тони». Слово корреспонденту «Свободы» Яну Рунову.
Театральный сезон на Бродвее можно назвать «весенним пробуждением». Именно под этим названием идет сейчас новый рок-мюзикл, получивший наибольшее количество номинаций – 11. В нем речь идет о непреодолимом сексуальном влечении юных жителей Германии XIX века. На втором месте по количеству номинаций стоят в категории мюзиклов «Серые сады» о двух эксцентричных родственницах Жаклин Кеннеди Анасис. И в категории драматических спектаклей «Берег утопии» – трилогия драматурга Тома Стоппарда о российской интеллигенции XIX века. Сам факт столь высокой оценки «Весеннего пробуждения» и «Берега утопии» показывает, что американцы отнюдь не изоляционисты, как их часто рисуют, и что им интересна жизнь за пределами Америки, будь то Германия XIX века или Россия. Причем трудные для восприятия философские три пьесы Стоппарда о лидерах российской мысли 19-го столетия проходили при переполненных залах. Среди ведущих кандидатов на премию Тони последняя работа классиков жанра мюзикла авторов знаменитого «Кабаре» Кандера и Эбба «Занавес». Фред Эбб не дожил до постановки. В музыкальном спектакле рассказана детективная история убийства актрисы на сцене Бостонского театра в момент финального поклона. И, наконец, театральная версия неувядающей истории Мэри Поппинс, показанная более 40 лет назад киностудией Диснея. Этот мюзикл перекочевал на Нью-Йоркский Бродвей с лондонского Вест-Энда. Таковы ведущие кандидаты на звание лучших театральных постановок сезона в Америке. Среди лучших актеров сезона есть несколько исполнителей, известных не только театралам, но и кинозрителям. Лев Шрайбер, знакомый кинозрителям по трем сериям фильма «Крик», «Манжурскому кандидату», «Все прояснится», уже имеет одного Тони. Ветеран Бродвея и Голливуда Кристофер Пламмер, прославившийся ролью в киномюзикле «Звуки музыки». Фрэнк Лангелло, на счету которого такие кинообразы, как «Дракула», «Остап Бендер», роли в фильмах «Лолита», «Джуниор», «Остров головорезов». За роль Герцена в «Береге утопии» номинирован Брайан Оберн. Снимался в фильмах «Вечный парик», «Девушка на миллион долларов». За женские роли номинированы на премию Тони всемирно известная Ванесса Редгрейв, Анджела Лансбери, которую знают по идущему много лет детективному телесериалу «Она написала убийство». Премию Тони могут получить многие исполнители, занятые в драме «Берег утопии». Например, Дженнифер Л. за роль Натальи Герценой. Марта Плимптон за роль Вареньки, сестры Михаила Бакунина. Билли Грудап за роль Белинского. Этан Хоук за роль Бакунина. Остается лишь пожалеть, что на Бродвее жизнь драматических спектаклей, несмотря на сверхположительные рецензии и премии, очень коротка. По контракту последний спектакль был сыгран 13 мая. Дальнейшая жизнь «Берега утопии» за пределами Бродвея. О том, кто победит в борьбе за высшую театральную награду Америки, будет объявлено в Нью-Йорке 10 июня.
Это был материал Яна Рунова. Прежде чем перейти к краткой сводке новостей, напомню, что сегодня, как всегда, с 2 до 8 вечера цикл передачи «Свободный день». Отмечу лишь две рубрики: в журнал «Персона» в гостях у передачи «Читаем журналы» и писатель, президент фонда «Холокост» Алла Гербер прокомментирует события недели. Это будет позже, а сейчас в Москве 12:30 и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве более 500 человек участвуют в акции протеста против политической цензуры в СМИ, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Марш на Останкино начался в полдень от станции метро ВДНХ. Манифестанты направляются к зданию телецентра с плакатами «Долой кривой эфир! Слово оппозиции!». Колонну сопровождают бойцы ОМОНа. Скончалась известная телеведущая Валентина Леонтьева. Как сообщает Первый телеканал, журналистка умерла сегодня на 85-м году жизни в Ульяновске. Валентина Леонтьева вела телепередачи «В гостях у сказки», «Спокойной ночи, малыши», «Будильник», «Голубой огонек». Представители миротворческих сил выясняют обстоятельства очередной перестрелки в зоне грузино-осетинского конфликта. Власти Южной Осетии сообщили, что столица республики Цхинвали подверглась минувшей ночью интенсивному обстрелу. По данным МВД Южной Осетии, был ранен один человек. МВД Грузии заявляет, что огонь велся со стороны Цхинвали по посту грузинской полиции. Два жителя Ленинградской области задержаны по подозрению в причастности к подготовке покушения на губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко. По сообщению ФСБ, у подозреваемых изъяты гранаты и взрывчатка. В Афганистане жертвами теракта стали по меньшей мере 6 человек, 40 ранены. Смертник взорвал бомбу на многолюдном рынке в городе Гардес на востоке страны. В секторе Газа в ночь на воскресенье в результате израильского авиаудара погибли 3 боевика Хамаса. Ракета попала в автомобиль. Премьер-министр Косово Агим Чеку заявил, что власти края смогут сами провозгласить его независимость от Сербии, если Россия будет блокировать план Марти Ахтисаари.
Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Кондолиза Райс в Москве, Кремль сделал ставку на сильную руку, у новых лидеров Великобритании и Франции много общего, и королева Иордании борется с пережитками Средневековья. Материал на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Госсекретарь США Кондолиза Райс на переговорах в Москве признала, что в российско-американских отношениях возрастает напряженность, но при этом отвергла предположение о начале новой холодной войны. Кремль расценивает планы размещения элементов противоракетной обороны в Чехии и Польше как нарушение баланса сил. Райс назвала подобные доводы нелепыми, тем более, что Россия приглашена участвовать в проекте, пишет «Тайм». Госсекретарь заявила, что наступило время интенсивной дипломатии, которая смогла бы нейтрализовать угрозу Москвы, пересмотреть договор о сокращении обычных вооруженных сил и вооружений в Европе. Серьезная озабоченность в Вашингтоне вызывают отношения России с бывшими советскими республиками, а также укрепление власти Кремля накануне парламентских и президентских выборов. Тем не менее, Россия и США сотрудничают во многих направлениях – от ядерных программ Ирана и Северной Кореи до мирного урегулирования на Ближнем Востоке.
Историки до сих пор спорят, почему первые месяцы Великой Отечественной войны обернулись настоящим кошмаром для советской армии. По мнению «Тайм», причина в том, что далеко не каждый был рад сражаться за диктатуру Сталина. Но фашистский террор на оккупированных территориях заставил людей дать отпор врагу, чтобы выжить. Особой заслуги Сталина здесь нет. Возможно, поэтому первые 20 лет после окончания войны советские власти не отмечали столь торжественно победу над Германией. Только в 1965 году 9 мая сделали нерабочим днем. Смысл пышных торжеств заключался в следующем – убедить людей, что только сплотившись вокруг коммунистической партии, народ в состоянии противостоять внешнему врагу и его агентам внутри страны. Неудивительно, что точно так же поступает и Путин. Отношения Москвы с Западом ухудшаются, а внутри страны все туже затягиваются гайки. Демонстрации оппозиционных партий безжалостно разгоняются, неправительственные организации прекращают работу. Как и 42 года назад, кремлевская пропаганда убеждает людей в существовании многочисленных врагов, угрожающих матушке России. Накануне выборов Кремлю важно внушить людям, что коней на переправе не меняют, и тогда Путин останется у власти. А если нет, то его заменит кто-то еще более жестокий. Сильная рука – вот что нужно для отпора внешним врагам.
В статье под заголовком «Настало их время» «Тайм» рассуждает о смене лидеров двух самых влиятельных стран Европы. На первый взгляд Гордон Браун и Николя Саркози готовы продолжать старинную англо-французскую традицию, делая вид, что по обе стороны Ля-Манша обитают люди, прилетевшие с разных планет. Саркози, который легко выиграл президентские выборы, сын своенравного венгерского аристократа, эмигрировавшего во Францию, учился весьма посредственно. Он до сих пор с болью вспоминает о неких унижениях, которые якобы довелось пережить в детстве. С юношества он предпочел консервативные взгляды генерала де Голля лозунгу своих сверстников конца 60-х «Make love, not war». Судьба Гордона Брауна складывалась иначе. Он блестяще учился в школе и был принят в Эдинбургский университет в 16 лет. Но, несмотря на разные биографии и политические пристрастия, оба лидера разделяют взгляды на экономику, внутреннюю и внешнюю политику. Оба испытывают самые теплые чувства к Америке, но прохладно относятся к президенту Бушу. И Саркози, и Браун не в восторге от идеи дальнейшей европейской интеграции и предпочитают сначала выяснить, что действительно работает, а что нет. По характеру они также очень схожи. Оба нетерпеливы, часто теряют выдержку и, по словам критиков, иногда проявляют авторитарные замашки, отмечает «Тайм».
На этой неделе на традиционные 10 вопросов журнала «Тайм» отвечает одна из самых привлекательных женщин мира, королева Иордании Рания. Она не сомневается, что со временем арабские женщины будут уравнены в правах с мужчинами. Предстоит еще долгий путь, и дело вовсе не в религиозных убеждениях. Главное препятствие на этом пути не ислам, а культурные традиции. То же самое касается и ношения хиджаба. Для многих этот головной убор символизирует скромность, покорность и любовь к Богу. Королева ранее уважает эти чувства, но, по ее мнению, хиджаб не должен служить средством социального давления. В Иордании, к примеру, женщину не могут принудить носить хиджаб против ее воли. Но самым страшным преступлением ранее считает убийство женщин, которые якобы обесчестили свою семью. Королева утверждает, что это отвратительное и неприемлемое явление. В Иордании такие преступления преследуются законом, но все осложняется тем, что никто не желает давать показания по таким делам. Что же касается демократии, то королева ранее полностью согласна с ее принципами. При этом она убеждена, что внедрить демократию путем предписания невозможно. Монархия и демократические свободы могут мирно сосуществовать друг с другом. Во всяком случае, в Иордании никто в этом не сомневается.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди наша постоянная рубрика «Исторический календарь». В ней мы рассказываем о знаменательных датах и событиях предстоящей недели.
«21 мая 1945 года Генрих Гиммлер, бывший рейхсфюрер СС, арестован британскими властями неподалеку от датской границы. Пиком политической карьеры Гиммлера в гитлеровском правительстве стал 43-й год, когда он занял пост министра внутренних дел. Через некоторое время, предвидя скорое поражение Германии, Гиммлер через доверенных лиц начал поиск контактов с представителями западных правительств, намереваясь заключить сепаратный мир. Узнав об этом, Гитлер накануне краха Третьего Рейха исключил Гиммлера из национал-социалистической партии как изменника и лишил его всех чинов и занимаемых постов. Покидая Германию, Гиммлер пытался затеряться в толпе беженцев. Зная, что пощады не будет, он принял яд через несколько дней.
22 мая 1907 года родился великий английский актер Лоуренс Оливье. Его карьера началась в лондонском театре «Олд Вик», где он работал вместе с выдающимся актером и режиссером Джоном Гилгудом и режиссером Ральфом Ричардсоном. Лоуренс Оливье специализировался на шекспировских пьесах, многие из которых были экранизированы. Критики ценили огромный актерский темперамент Оливье в сочетании с чувством меры и сдержанностью. Оливье стал первым руководителем основанного в 1963 году Национального театра и более 10 лет возглавлял его. В 1947 году Оливье был возведен в рыцарское достоинство, а в 1970-м получил пожизненный титул пэра.
23 мая 1998 года песня «My All» Мэрайи Кэри возглавила американский хит-парад.
Thank you.
24 мая 1945 года на приеме в честь главнокомандующих войсками Красной Армии Сталин произнес тост о русском народе. «У нашего правительства было немало ошибок. Были у нас моменты отчаянного положения в 1941-1942 годах. Иной народ мог бы сказать правительству: «Вы не оправдали наших ожиданий. Уходите прочь. Мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой». Но русский народ не пошел на это. И это доверие русского народа советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества, над фашизмом. Спасибо ему, русскому народу, за это доверие. Эта речь считается обоснованием дальнейшей кампании по борьбе с космополитизмом.
25 мая 1855 года в Тургеневском имении Спасское-Лутовиново Орловской губернии в Домашнем театре сыгран фарс «Школа гостеприимства» по образцу «Школы злословия» Шеридана. Фарс написали гости Тургенева, писатели Боткин, Григорович и Дружинин. О фарсе скоро забыли, но постановка подсказала Григоровичу идею написать рассказ и вывести в нем Николая Чернышевского. Дружинин поддержал идею друга, и вскоре была написана первая «Кляуза о нигилисте» в «Вожде молодых разночинцев». Рассказ Григоровича положил начало целой библиотеке сочинений, высмеивающих разночинцев-революционеров. «Некуда» Лескова, «Взбаламученное море» Писемского, «Зараженное семейство» Льва Толстого, «Обрыв» Гончарова.
«26 мая 1555 года из Москвы в только что покоренную Иваном Грозным Казань отправился святитель Гурий, избранный по жребию первым архиепископом Казанским. Событие было отмечено с большой торжественностью. В присутствии царя и синклита в Успенском соборе отслужили напутственный молебен. Святитель Гурий сел в приготовленную на реке Москве ладью и под звон колоколов отправился в путь». Перед ним была поставлена задача обратить мусульман-татар в христианство. За миссионерскую деятельность он был канонизирован православной церковью.
27 мая 1860 года успешно закончился поход итальянских революционеров, так называемой «Тысячи Гарибальди». 1200 сторонников Джузеппе Гарибальди при поддержке сицилийских крестьян захватили главный город острова – Палермо. На юге Италии больше 100 лет правила французская династия Бурбонов. Взяв Палермо, Гарибальди от имени короля Сардинии Виктора Эммануила II объявил себя диктатором Сицилии, а через 3 месяца освободил и Неаполь. Вскоре весь юг Италии был освобожден от власти бурбонов и попал под власть Виктора Эммануила. Это событие стало одним из ярких эпизодов Ресорджименто – борьбы Италии за объединение и независимость.
Это был исторический календарь, редактор рубрики Леонид Гержой. Вы слушаете «Свободу в полдень». Микрофон в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Сейчас в Москве приблизительно без 15 час. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве в районе телецентра Останкино проходит марш в защиту свободы слова. 2 жителя Ленинградской области, задержанные по подозрению в причастности к подготовке покушения на губернатора Петербурга Валентину Матвиенко. Британские власти опровергли сообщение о том, что глава МИД Великобритании блокирует расследование дела о смерти Александра Литвиненко. Умерла известнейшая телеведущая Валентина Леонтьева. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Активисты неправительственных организаций считают, что власти не должны запрещать публичные акции представителей сексуальных меньшинств, которые намерены провести шествие в Москве и Санкт-Петербурге. Такой запрет станет дискриминацией и нарушением прав человека, в том числе право на свободу собрания и выражения своего мнения, сказал руководитель Московского бюро международной правозащитной организации Human Rights Watch Алисон Гилл. Людмила Алексеева, председатель Московской хельсинкской группы, заявила, что вообще запрещать любые шествия противозаконно. Напомню, что власти Санкт-Петербурга запретили проводить гей-парад 26 мая. В Москве, как и в прошлом году, гей-парад, запланированный на следующий день 27 мая, тоже не разрешен. Однако организаторы акции заявили, что, несмотря на запрет, все равно выйдут на улицу. Тему продолжит моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Гей-парад состоится в любом случае. Об этом заявляют организаторы акции. Правда, парада как такового не будет. Собственно, и заявку в Москве и Петербурге подавали на проведение шествия в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав лиц гомосексуальной ориентации в России. Говорит один из инициаторов шествия, руководитель проекта «Гей-Раша.ру» Николай Алексеев.
Для нас, собственно говоря, ситуация никаким образом за год не изменилась, и Москва уже остается едва ли не последним городом в Европе, который до сих пор не санкционирован проведение гей-парада. Поэтому публичная акция состоится, как и планировалось.
В этом году правозащитная составляющая акции подчеркивается особенно, да и сами организаторы признаются. Пока мы можем только мечтать о красивом параде. Сейчас для нас куда важнее заявить о том, что мы существуем, что мы такие же люди и наши права нарушают. Говорит гей-активист, представитель проекта «Гей-Раша.ру» Николай Баев.
Движение гей-прайда – это очень важная правозащитная акция по всей России. Я думаю, что со временем подобные акции будут заявлены и в других российских городах. Это неотъемлемый естественный путь эволюционного развития гражданского общества. Нас очень часто обвиняют в том, что мы якобы ведем себя как-то агрессивно, что мы якобы покушаемся на чьи-то права человека. Вот как, насколько я знаю, заявил господин Куликов, отказывая, значит, в проведении гей-шествия. На самом деле это нас лишают прав человека. И гомофобия очень похожа на расизм, на другие разновидности ксенофобии.
Действительно, московские власти отказались санкционировать шествие не по соображениям безопасности. Так было в прошлом году, так было и в этом году, когда запретили марш несогласных. В этот раз российские информагентства вовсю цитировали начальника управления по работе с органами обеспечения безопасности правительства столицы Николая Куликова. Гей-парад затрагивает интересы других граждан, нарушая их права и свободы, поэтому мэрия его не разрешает. Конец цитаты. Эта фраза особенно возмутила депутата от ЛДПР в Государственной Думе Алексея Митрофанова, который накануне заявил о поддержке лидеров ЛГБТ-сообществ. Сокращение от слов лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендерные люди в их стремлении провести мирную публичную акцию.
Я не вижу юридических оснований для непроведения этого мероприятия. Как бы я ни относился, это будем эмоционально в компании курить и рассуждать об этой проблеме. Но здесь мы в сугубо правовой плоскости. Оснований для отказа нет. Если кто-то считает, что есть, докажите это серьезно. Пойдите в суд и с внешнеполитической точки зрения ход запрета проигрышный, абсолютно проигрышный, да? Так или иначе, вот увидите, через 3 года, через 2, все равно разрешат. Ну, все равно разрешат. И только потеряем репутацию.
Кстати, именно вмешательство Алексея Митрофанова несколько расстроило только-только завязавшиеся отношения ЛГБТ-сообществ и правозащитников. Во всяком случае, узнав, что Алексей Митрофанов намерен принять участие в пресс-конференции, посвященной готовящейся акции, исполнительный директор Московской хельсинкской группы Нина Таганкина заявила об отказе выступать перед журналистами, ссылаясь на то, что организаторы гей-парада нарушили какие-то условия. Впрочем, довольно быстро выяснилось, что условием как раз и было не участие в пресс-конференции Алексея Митрофанова. Вообще, тех, кто поддерживает организаторов гей-парада, в этом году довольно много. Член Генерального совета транснациональной радикальной партии Николай Храмов уже заявил, что лично примет участие в акции, несмотря на то, что к представителям сексуальных меньшинств себя не причисляет.
То, что делают десятки активистов, готовящих, проводящих вот эти акции за гражданские права, разумеется, это важно представителям геев, лесбиянок, трансгендерных лиц и бисексуальных лиц, ЛГБТ, то, что мы называем. Разумеется, это им важно. Но гораздо важнее, как мне кажется, это нам, остальным гражданам России, остальным членам гражданского общества в России. Потому что то, что делают эти люди, то, что они делали в Англии в начале 70-х, то, что они делали в Европе, то, что они сейчас делают в Прибалтике, в других странах, то, что сейчас делается в Москве, это то, что я бы назвал одним емким выражением. Это расширение территории нашей общей свободы. Расширение территории гражданских прав.
Сказал Николай Храмов. О намерении приехать в Москву и принять участие в акции 27 мая заявили и некоторые депутаты европейских парламентов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Еще немножко неполитических новостей. Два рекорда были поставлены на этой неделе на аукционах современного искусства. Картина Марка Ротко «Белый центр» ушла на аукционе Сотбис за 72 миллиона 800 тысяч долларов. На аукционе «Кристис» в Нью-Йорке анонимный покупатель приобрел аварию зеленой машины Энди Уорхола за 71 миллион 700 тысяч долларов. Об этих рекордах Александр Геннис из Нью-Йорка.
Аукционы сегодня стали зрелищным спортом. Олимпийские игры изящных искусств. Главные участники – избранники фортуны, наделенные нечеловеческими качествами. В данном случае – баснословным богатством. Они играют, остальные болеют. Но азарт доступен всем. Поэтому наэлектризованный зал разражается истерическими овациями каждый раз, когда на торгах устанавливают очередной рекорд. В последнее время это случается все чаще. «Мы живем в разгар художественного бума», – сказал аукционер Сотбис Тобиас Мейер. И виновата в этом история, вступившая в посткоммунистическую фазу. На рынке появились новые деньги, и конкуренция поднимает цены до бешеного уровня. О том, какое значение аукционы придают новым коллекционерам, говорит то обстоятельство, что цены теперь указываются и в рублях, наряду с долларами, иенами, евро и швейцарскими франками. Да и русские торги приносят свои рекорды. Так, Сотбис недавно продал на аукционе в Нью-Йорке картин на 50 миллионов. Некоторые работы, включая нимфеток модного среди новых русских живописца Алексея Харламова, ушли за несколько миллионов. Но цифры эти меркнут в сравнении с ценами на произведения чемпионов современного искусства. Сегодня за это звание борются Марк Ротко и Энди Уорхол. Понимать это можно и буквально. В определенном смысле и до определенных пределов аукционы переписывают историю искусств. Об этом говорит портрет Адели работы Густава Климта, купленный год назад на аукционе за 135 миллионов долларов. Став самой дорогой картиной из тех, что продаются, эта покупка перевела заслуженно Климта из мастеров второго ряда модернизма в его лидеры. Эту картину, украшающую теперь наш музей австро-немецкого искусства, нью-йоркцы с присущей им скромностью называют «наша Мона Лиза». Рекордные суммы, заплаченные за картины Ротко и Уорхола, более 70 миллионов за каждую, удивляют не сами по себе, а в сопоставлении. Так, фабулу картины Ротко исчерпывает полное название полотна. Белый цвет, желтое, розовое и сиреневое. Зато сюжет тут неисчерпаемо глубок. Художник назвал картину драмой, в которой цвет представляет связанных сложным конфликтом персонажей. Другими словами, Ротко изображает потайной ландшафт души. Зато работа Уорхола, авария зеленой машины, как всегда у этого художника, использует клише массовой культуры. Повторяя, сериализируя жуткую сцену автомобильной катастрофы, Уорхол превращает репортажный снимок, взятый им из журнала «Ньюзвик», в дурной сон коллективного подсознания, одержимого страхом и насилием. Если живопись Ротко – инструмент интроспекции, то работа Энди Уорхола – отражение в амальгаме. То, что коллекционеры смогли одинаково высоко оценить произведения двух прямо противоположных направлений – абстракционизма и поп-арта, демонстрирует зрелость художественного рынка, согласно считать еще недавно спорный авангард очевидной классикой.
Это был Александр Геннис из Нью-Йорка. Завершает программу «Свобода в полдень» наша постоянная рубрика «Моя неделя». В ней мы даем слово известным людям, политикам, экономистам, деятелям культуры, которые делятся своими личными впечатлениями о событиях минувшей недели. Сначала слово артисту Евгению Веснику.
Немножко прихворню. В больнице я. Прошла операция нормально. Дело в том, что я в больнице или дома, или на улице. У меня те же впечатления от событий, которые я ощущаю, если смотрю по телевидению, внимательно слушаю радио.
И что это за впечатления?
Очень разнообразные. Мне, например, стыдно за эстонскую эту возню только потому, что они ничего плохого не делают. Мало того, они уважительно переносят его на законное место. Я понимаю, что они не хотят иметь в центре города кладбище. Мне стыдно за общество молодых людей, которое называется «наши». Кто это за люди? Это какая-то шпана. Кто им дал право? Представители молодежи, вранье. Мне это все не нравится.
Евгений Яковлевич, а что касается всей этой ситуации вокруг марша несогласных?
Ну, я не понимаю. Вот если бы я был руководителем страны, например, наоборот, я бы создал бы все условия для того, чтобы они демонстрировали свое единство вокруг какой-то другой мысли. Если бы, предположим, иностранцы увидели бы из окон огромное количество людей, которые транспарантами, без оружия, без танков, высказывают свое мнение, они бы восхваляли нашу великую Россию и сказали, какие же молодцы, они какие сильные, если они не боятся другого мнения. эти протестующие люди, да дай бог им здоровья. Значит, у них есть свое мнение, истина рождается в спорах. Нельзя же так. Ну, я отношусь к поклонникам замечательных слов Некрасова. Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей. И я считаю, что критикующий человек есть передовой человек. На него надо равняться, а не чураться. Я многим горжусь. Я горжусь страной своей, ее просторами, ее песнями. Я горжусь русским человеком, который заслуживает совершенно другой жизни, открытой, когда может человек говорить в открытую, и его слушают. Ведь судьба любого человека есть книга, готовая книга.
А вот как увидел минувшую неделю кинорежиссер Виталий Манский.
Неделя начиналась у меня в Бухаресте, где я был впервые. Достаточно интересный опыт. Мне с трудом, но все-таки удалось побывать в цыганской деревне в Румынии, где снимался фильм «Борат». И это на меня произвело достаточно сильное впечатление, эмоциональное. В воскресенье все цыгане высыпали на улицы своего городка. С огромным трудом мне удалось вырваться из машины сопровождения, потому что мне сказали, что очень опасно выходить без сопровождения полиции в этом городе, потому что цыгане живут совершенно автономной жизнью. Более того, румынское государство не доставляет в их города электричество и газ. При этом они живут в шикарных домах, ездят на очень дорогих машинах. Вообще, цыганское поселение в Румынии очень напомнило мне Москву, это к 93-го года, по смешению колорита и обилию золота в кадре, скажем так. А потом я приехал в Москву и вот вчера сходил на выставку «Арт Москва», которая, к сожалению, меня ничем особенно не порадовала. Слишком много повторений пройденных уроков. Но сам факт, что «Арт Москва» и вообще как-то арт еще существует в нашей жизни, меня в каком-то смысле радует.
Скажите, а какие-то события в политической, экономической жизни страны произвели на вас сильное впечатление на этой неделе?
Простите, а что может в политической жизни страны произвести на сколько-нибудь нормального человека впечатление? Конечно, ничего в политической жизни страны на меня не произвело никакого впечатления, потому что я, собственно говоря, никакой политической жизни страны просто не наблюдаю.
Виталий, а над чем вы сейчас работаете?
Я как раз встречался с своим соавтором Димой Быковым. Мы затеваем очень важную большую картину, скажем так, о частной жизни в современном обществе.
А называться как она будет?
Скорее всего, «Privacy».
Может быть, еще пару слов о том, что происходит, скажем так, в домашней, в личной жизни?
Конфликты отцов и детей. Пытаюсь воспитывать детей, они пытаются воспитывать меня. Пока победа на их стороне.
С Евгением Вестником и Виталием Манским беседовала Вероника Баде. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехизин, продюсер программы Наталья Флоринская. Мне осталось лишь сообщить, что через несколько минут в эфире «Радио Свобода», как всегда, программа «Время за рулем». Сегодня ее проведет моя коллега Вероника Баде. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Мы поздравляем народ Армении с прошедшими выборами.
Более 50 тысяч турецких военных блокировали границу с сопредельным Ираком.
Ясно, что в Узбекистане нет правосудия.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Людей просто совершенно сознательно пугают, что вот Грузия сейчас начнет войну.
Мы надеемся, что глаз народа будет услышан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730.